Если вы читаете новости, если вы смотрите на то, что происходит вокруг, скорее всего, от вашего взора не ускользает то, что мир, в котором мы живем, очень сильно болен. В нем много зла, самого разного зла, от войн, преступлений тяжелых, до самых мелких неприятностей, которые подобно какой-то песчинке в вашем туфле, портят ваше настроение. И каждый из нас, каждый человек, как индивидуальные личности, так и человечество в целом, или его представители, ищут причину, почему это происходит, предлагают решение, как решить проблему зла, что сделать. Решения самые разные. Некоторые говорят, нужно сроки большие давать. И когда-то был такой период в Соединенных Штатах, что нужно усилить ответственность уголовную, и тюрьмы заполнились, и продолжают заполняться людьми, но, к сожалению, проблема не решается. Карл Маркс и последователи коммунистической идеи, и сегодня социалисты, вот, они провозглашают и говорят, что вся проблема в том, что у одних людей много денег, у других мало. Нужно забрать у тех, у кого много, и поделить между теми, у кого мало, и тогда будет все хорошо. Философы когда-то древние говорили, вся проблема в необразованности. Если мы позаботимся о том, чтобы каждый человек получил порядочное образование, то тогда все станет на свои места. Но, к великому сожалению, сколько теорий не перепробовали на протяжении тысячелетий, человечество не просто остается таким же, а в моральном отношении оно становится хуже. Человечество продвигается с точки зрения цивилизации, технологий, научных достижений, но человечество скользит по спирали вниз с точки зрения морали, с точки зрения уровня зла. Никогда не было такого уровня психических заболеваний, как в наше время. Никогда не было такого уровня или такого количества нужды в психологах разных, которые зарабатывают деньги на одном, они просто помогают или пробуют как-то помочь людям справиться с самим собой, со своими собственными эмоциями. Вот мы, христиане, мы верующие люди, имеем привилегию по сравнению со всеми остальными. Мы точно знаем источник проблемы, более того, мы точно знаем, как с этими проблемами бороться. Хотя и здесь, к большому сожалению, многие христиане, имея доступ к этому источнику, к большому сожалению, не пользуются им, чтобы проинформировать себя и понять, в чем же библейское объяснение сути проблем. И Бог позаботился об этом, позаботился прежде всего так, что Он поместил сразу же в самое начало Библии подробное объяснение, что такое грех. Библия говорит о том, что все проблемы людей, которые есть, от самых глобальных до ваших личных, до самых мелких проблем, которые сегодня утром возникли, все эти проблемы, они уходят своим корнем в это одно слово. Это краткое слово «грех». Вот здесь, конечно, для каждого из нас, когда мы слышим слово «грех», возникает своя ассоциация. И люди по-разному представляют, и у вас есть свое представление о том, что такое грех. И от этого представления в большой степени зависит, во-первых, понимание того, что значит спасение, потому что спасение – это спасение от греха. Во-вторых, вы будете иметь представление, что такое освящение, как практически происходит борьба с грехом. И это понятие зависит напрямую от того, что вы представляете, что вы подразумеваете под словом «грех». Вот почему это очень важная тема. Я думал, что исследование этой главы займет у нас, может быть, 5 проповедей. Похоже сейчас, что где-то, может быть, 10 будет нужно для этого. Но это нужно. Нужно, чтобы мы могли подробно разобраться, что неправильно с нами. В чем проблема всех моих бедствий, всех моих проблем, всех переживаний? В прошлых 3 проповедях мы подробно коснулись вопроса возникновения природы и прогрессии греха. Я хотел бы напомнить кратко, о чем мы говорили, с тем, чтобы подойти к сегодняшнему стиху и сегодняшней теме. Во-первых, происхождение греха имеет три ступени. Первая ступень – это сомнение в Боге. Когда дьявол подходит к Еве, дьявол предлагает свой первый вопрос, он не в лоб ее атакует, а он говорит, обращаясь к ней так, чтобы каким-то образом расшатать ее уверенность в Боге. Он хочет вбить тоненький клинышек между плотной гармонией между Богом и человеком. Этот тоненький клинышек он вбивает следующим образом. Первый стих 3 главы. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог, и сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, не ешь ты ни от какого дерева в раю?» Мы подробно об этом говорили. Дьявол всегда преувеличивает. Кстати, этому он научил людей. И многие из нас, когда мы говорим, мы часто преувеличиваем. Чтобы вы помнили, что это дьявольский трюк. Это то, что от дьявола исходит. Что дьявол делает? Он преувеличивает, он говорит, подлинно ли сказал? Он специально это делает. Не ешь ты ни от какого дерева в раю. Почему он это делает? Он это делает, чтобы представить Бога в негативном свете. Вот Бог какой. Он сотворил сад. И он сотворил у человека желание вкушать еду и запретил. И говорит, не ешь ты. И причем ни от какого дерева в раю. Ну, вполне возможно, он... если ни от какого, то от какого, ты же запретил все равно. Вот это вот дьявольская методика, в которой люди сегодня живут. Почитайте то, чем занимаются сегодня политические кандидаты на разные должности, и вы увидите сплошь и рядом дьявольщину сплошную. Сплошное извращение фактов, передергивание, преувеличение. Вот когда смотришь на это все, нам нужно понимать, это дьявольская школа. Это демоническая школа. К великому сожалению, сплетни, разного рода передергивания проникают и в церковь. Проникают в христианский мир. Это маленький только вопрос. Большой вопрос, но нам нужно идти дальше. Кроме сомнения в Боге, дьявол движется к следующей точке. Смотрите, Ева поначалу пытается даже защищать Бога. Второй стих. «И сказала жена змею, плоды с дерев мы можем есть. Только плодом дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». Заметьте, Ева, возможно, сама того не замечает, тоже начинает преувеличивать Божий запрет. Заметьте, как она рефлексирует. Она вот то, что дьявол задает тон, а она этот тон подхватывает. Еще ничего глобального не произошло. Бог не говорил, не прикасайтесь. Вы знаете, всякое скольжение в грех начинается всегда на полутонах, на оттенках разных. Сколько раз мы видели это, сколько раз служители видят это. Вот ты подходишь к человеку, и ты явно видишь, что он тендирует вниз. И ты ему говоришь, а он говорит, а что, нельзя? Это всего лишь чуть-чуть отличается от того, а что, вы фарисей? Мы постоянно с этим сталкиваемся. И, конечно же, не фарисеи, конечно же, не полицейские. Но каждый из нас должен ясно понимать, что за вашу душу ведется борьба. Это борьба не на жизнь, а на смерть. Это борьба не в лоб. Это борьба на полутонах. Это борьба, когда дьявол ищет маленький отклик для того, чтобы, передвинув вас на полинча, на 2 миллиметра, сделать возможным движение на следующих 2 миллиметра. Это экзакт, то, что происходит здесь с Евой. Он ведет ее к следующему шагу. Этим шагом является недоверие Богу. Он пытается заронить в сердце Евы. Начинается сомнение, и дальше он движет ее к недоверию Богу. Недоверие Богу означает дисгармонию или фактически внутренний разрыв с Богом. 4 стих. «И сказал змей жене, нет, не умрете». То есть здесь уже дьявол может заявить более категорично. Он начал с постепенной обработки почвы, с постепенного раскачивания. И потом дальше он уже делает более конкретный шаг. Нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. В чем суть недоверия Богу? Суть этого заключается в том, что дьявол пытается заронить Еве мысль, что Бог своим запретом имеет в виду что-то недоброе. Он в чем-то вас ограничивает. Он все вам дал, а вот самое хорошее он запретил. Он бросает тень, он хочет произвести такой эффект, что в действительности Бог не такой добрый, как вы себе представляете. И, возможно, он даже своим собственным опытом поделился. Возможно, что он сам говорит, я вот, посмотрите, все имел, но как только захотел того, сразу же, kicked out, сразу же Бог мне на землю спустил. Это очень, очень тонкий прием, часто используемый. Чаще всего, когда человек смотрит на грех, то этот грех обещает ему то, что Бог запрещает. И у человека возникает внутренний конфликт, дисгармония с Богом. Человек начинает верить своим собственным чувствам больше, чем Божьему Слову. И вы помните, мы подробно говорили об Иисусе Христе, которого дьявол искушает в пустыне, и чувства все говорят Христу о том, что ему нужен хлеб, а Божье Слово говорит не так. И Иисус доверяет Божьему Слову больше, чем сильнейшему голоду своему. И так с каждым грехом происходит. В данном случае, после того, когда человек пришел к точке недоверия Богу, становится возможным следующий шаг, который и завершает, по сути дела, рождение греха. Этот следующий шаг – независимость от Бога. Недоверие Богу – это претензия на то, что мы сами способны определить, что есть истина, что лучше, что правильно. Это и есть независимость от Бога, которая реализует дьявольскую цель. Вы будете как боги. Вот почему на протяжении всего Писания его главной целью Духа Святого является вера. Вера была главной ценностью Авраама, если помните. Вера была главной ценностью Моисея. Вера была главной ценностью царя Давида. Вера – главная ценность всех, включая Иисуса Христа. Помните, он назван кем в послании к евреям? Начальником и совершителем чего? Веры. То есть он начал веру, и он ее довершил, довел до совершенства. То есть только Иисус Христос абсолютно полностью, абсолютно гармоничен был, полностью был покорен Отцу и гармоничен вместе с Ним. Итак, мы говорили о происхождении греха. Вот. После этого мы коснулись немножечко глубже одного стиха, конкретно шестого стиха в третьей главе Бытия, и мы говорили о природе греха. Природе греха. Мы говорили о том, что природа греха связана с независимым мышлением, с независимым желанием и независимой значимостью. То есть начав с сомнения в Боге, приведя к недоверию к Богу, дьявол тащит человека в положение, в котором человек начинает функционировать независимо от Бога. И тогда я приводил эту иллюстрацию с генераторами. Помните, генератор – общая электросеть. Если ты включишь нам следующий слайд, то мы можем увидеть. Я рассказывал о том, как работает переменный ток. Если кто-то не знает этого, еще можете физику почитать или прошлую проповедь, позапрошлую послушать. Вот. Так вот, когда мы говорим о том, что как человек функционирует, то вот есть одна Божья воля. Вот у нее своя фаза, своя волна. А каждый человек – это собственный генератор. Почему генератор? Потому что мы генерируем мысли, мы генерируем позиции, мы говорим вот так правильно, нам кажется так правильно, мы чувствуем. У нас есть желание, у нас есть воля, у нас есть действие. И все это вот так вот движется по-разному. Здесь можно миллиарды рисовать вот этих кривых, самых разных. Проблема заключается в том, что везде, где мы не соответствуем, наша позиция не соответствует Божьей позиции, между нашей позицией и Божьей возникает напряжение. И это напряжение, мы сравнивали с напряжением в генераторах, в 1000 вольт, которое обладает колоссальной разрушающей силой. Проблема усугубляется еще вот чем, что это не какие-то разовые поступки, это общее положение, и мы говорили о том, что частота здесь... В Соединенных Штатах, кстати, меня где-то на Фейсбуке поправили и говорят, а нет, не 60 раз в секунду, а 50. Так вот, для тех, кто не знает, в Советском Союзе 50, а в Соединенных Штатах 60 Гц. То есть 60 раз в секунду это происходит. Вот точно так в сердце вашем, друзья. Вы не успеете... Вы никогда не уловите каждой ситуации, в которой вы согрешили перед Богом. И, конечно же, никогда не перечислите их все для того, чтобы попросить прощения. Это невозможно. Потому что это внутреннее наклонение вашего настроения. Это тонкости ваших чувств. Это тонкости проявления желаний. Помните, Христос говорит, вы слышали сказано древним, не прелюбодействуй, а я говорю вам, кто только посмотрел с вожделением, уже прелюбодействовал в сердце своем. И Христос приводит один пример, а таких миллионы. Вот почему мы говорили о том, что единственная возможность у людей спастись есть только в Иисусе Христе. И если ты включишь следующий наш слайд, мы говорили о том, что только Иисус Христос вот здесь так вот, в совершенстве был гармоничен с Отцом. Ни в одной ситуации, ни разу, никогда между Ним и Богом не возникло напряжения. Вот почему, друзья, невозможно спастись ни в буддизме, ни в исламе, ни в каких-то других Christian Science или каких-либо других религий. Невозможно. И даже в баптизме невозможно спастись. Только в Иисусе Христе можно. Вот почему Христос говорит, «Я есть путь, и истина, и жизнь. И никто не приходит к Отцу, как только через Меня, потому что только Он в совершенстве был гармоничен с Отцом. Вот почему единственная возможность спастись – это погрузиться в Иисуса Христа верою. Это то, о чем мы говорили достаточно подробно в прошлый раз. Вернее, позапрошлый раз. А в прошлый раз мы остановились на прогрессии греха. И вот здесь мы говорили о 6 стихе. Когда мы говорим о том, что грех возник в сердце человека, то этот грех, он действует. Он имеет практическое выражение, и его действие было следующим. Посмотрите, пожалуйста, Бытие 3 глава 6 стих. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание. И взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел». Грех всегда зарождается во внутренней позиции, но он культивируется всегда в желаниях. Человек хочет. Человек грешит, потому что он хочет этого. В этом и заключается проблема греха, потому что человека удерживает, а он хочет грешить. Мы говорили о 2 практических шагах прогрессии греха. Грех культивируется в желаниях, а выражается в противлении. Смотрите, что жена делает. Она берет сама плод, и не просто берет, она дает другим. Это точно то же, что дьявол делает. Что дьявол делает? Он сам восстал против Бога, и теперь людей туда подключает. Что Ева делает? Она сама восстала против Бога, и теперь убеждает мужа, чтобы муж сделал это же самое. То есть грех никогда не стоит на месте. Он всегда будет культивироваться. Он всегда будет продвигаться и распространяться. Сегодня мы коснемся следующего стиха. Этот стих говорит нам о последствиях греха. Вернее, не одного стиха. Мы будем говорить сегодня о 7 стихе, но на протяжении последующих 3 проповедей мы будем говорить с 7 по 13 или по 14 стихи. И я вообще удивляюсь удивительнейшейся точности Писания. Писание вот просто как, знаете, ты его распаковываешь, и ты видишь, как точно оно представляет сущность человеческих проблем. Как происходит, как он зарождается, грех, как он культивируется. И вот теперь мы видим первые последствия. В чем выражаются последствия? Это очень важно понимать. Очень важно понимать для вопроса спасения, очень важно понимать для вопроса освящения или и даже для понимания проблем общества, страны, в которой мы живем, или мире, в котором Господь позволяет нам сегодня находиться. Книга «Бытие» представляет нам три основных последствия греха, из которых растут все. Первое последствие – это самозначимость и стыд. Мы о нем будем сегодня говорить, о них будем сегодня говорить. Это первое, что происходит в результате греха. Второе – это страх и самозащита. И третье – лживость и самолюбие. Когда мы говорим о разных формах греха, например, гнев или обиды, вот эти все грехи, они все уходят своим корнем в одно из этих явлений. И мы посмотрим на них подробно. Сегодня посмотрим на первое последствие самозначимости стыд. И на следующих двух проповедях, если Господь позволит, подробнее коснемся страха и самозащиты, лживости и самолюбия. Но после этого Бог говорит о еще нескольких важных элементах. Он говорит о проклятии греха. Он представляет проклятие змея. Бог проклинает змея. Заметьте, это отличается от последствий. Есть последствия греха, а есть проклятие. Бог проклинает змея, потом Бог проклинает женщину, и Бог проклинает мужчину. И в конце этой главы говорится о преодолении греха. Если Господь позволит, то мы коснемся этих тем в последующих проповедях, опять-таки, настолько, насколько у нас есть возможность и время. Итак, сегодня, как мы уже говорили, мы сфокусируемся на 7 стихе, и мы посмотрим на проблему самозначимости и стыда. Эти два качества очень тесно связаны друг с другом. Они играют огромную роль в формировании человеческой личности. Они глубоко пропитали собой жизнь, ум, сердце каждого индивидуума, каждой личности, живущие на земле, каждого потомка Адама и Евы, и они приносят с собой ужасные последствия. Нам нужно посмотреть на них сейчас подробно. Мы посмотрим сначала на самозначимость и ее связь с претензией на независимость от Бога, потому что она растет в независимости или в ней сердцевина вот этой независимости. Вот, и потом мы посмотрим на результат самозначимости. И он выражается, конечно же, в стыде. Итак, самозначимость – это корень независимости от Бога. Что это такое? Давайте вернемся к определению греха, который мы вывели, изучая эту историю. Грех – это внутренняя дисгармония с Богом, выражающаяся в претензии на независимость от Него в мышлении, оценках, желаниях, чувствах и действиях. Мы об этом подробно говорили, подробно разбирали. Вот эта претензия на независимость, она зарождается в желаниях, но она практически всегда выражается в независимых от Бога действиях. Давайте посмотрим еще раз на 6 стих. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знание». И вот здесь начинается действие. Она, дева, подходит так: «А я понимаю так, и поэтому я буду делать так. А мне кажется вот так». Вот этот корень самозначимости. Вот здесь растет самозначимость. Ну, кто такой Бог? Она, конечно, не говорит еще такими словами, но действует она, ее действие коренится в ее «я». Это «я так чувствую», это «я так считаю», это «моя точка зрения», это «мой взгляд на реальность». И не просто это действие ограничивается тем, что она взяла себе яблочко и потихонечку где-то под кустиком его скушала. Абсолютно нет. Она так считает, и она теперь приходит, и это яблочко, или не яблочко, может, банан, скорее всего, наверное, или что-то еще было подобное этому. Вот она берет, и она дает этот плод Адаму, мужу своему, и она говорит ему: «Ешь и ты». Вот это корень самозначимости. Конечно, это очень большое и очень сложное явление. Этим шагом Ева отрывает себя от Бога, и она выходит из круга его влияния. Помните, когда Бог создал человека? Когда Бог создал человека, Он сделал его своим представителем. Бог создал человека разумным. Он дал человеку творческие способности. Он дал ему землю с богатейшими ресурсами. И Бог сказал человеку: «Ты будешь моим представителем, возделывай и царствуй над землей». Ты будешь управлять землей. Послушайте, 1 глава Бытия, 27 стих. «Сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их, и благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над ней, над рыбами морскими, над птицами небесными, над всяким животным, присмыкающимся по земле». Так вот, посмотрите, когда человек согрешил, он отказался быть Божьим представителем на земле. Он говорит, я свой собственный. Я теперь свой собственный. Очень распространенная позиция. В этом отношении человеческий грех можно проиллюстрировать следующей картиной. Представьте себе человека, работающего на большую компанию. Вы, наверное, видели таких людей, у которого есть, может быть, вэн, вот этот автобусик небольшой, или автомобиль, который ему дала компания, там лого компании написано, у него куртка с этим знаком компании, у него весь инструмент компании, у него все проекты, у него все технологии компании, у него все клиенты компании. Он работает на компании, он представитель компании, он делает то дело, которое ему говорит его компания. И вот на каком-то этапе этот человек чувствует себя достаточно самостоятельным, что он решает открыть самостоятельно свой бизнес. Как только человек это делает, он сразу же становится конкурентом той компании, на которую он работал. Сразу же становится конкурентом. Ну, в наших экономических условиях в этом нет ничего страшного. Но представьте себе теперь другую ситуацию. Когда этот человек украл у компании эту машину, которую ему дали, все инструменты, все технологии, всю базу данных клиентов, украл все это у своей компании и теперь говорит, не-не-не, я здесь главный. Не они, это я здесь главный. Вот это конкретно то, что происходит с человеком. Бог дал человеку землю, Бог дал человеку огромные ресурсы на земле, Бог дал человеку разум, и Бог говорит, вот ты здесь теперь на земле осуществляй мою программу, ты мой представитель, ты отличаешься от всего, ты создан по моему образу, ты можешь это сделать. А человек говорит, видал я тебя, я сам знаю, как делать. У меня свои собственные интересы здесь есть, и я сам представляю, что правильно. Я сам знаю, как управить своей землей. А ты вообще злого желаешь, не хочешь мне, чтобы я был на твоем уровне. Вот это и есть самозначимость. Вот это корень самозначимости. Конечно, люди не говорят так, или далеко не все люди говорят так в открытую, но внутренняя позиция примерно такая. Согрешив против Бога, человек стал работать на себя. Многие знают такую фразу «работать на себя». Раньше работал на компанию, теперь стал работать на себя. Вот это то, что люди делают сегодня, после того, когда они восстали против Бога. Теперь они сами определяют, как им жить. Они сами определяют, что и для чего им делать. Они сами решают, что хорошо, что плохо. Они сами определяют цель жизни, направление жизни. Правда, это поставило их в очень сложное положение. Очень сложно. Когда они сделали заявку на независимость, они фактически провозгласили, что они тоже боги. А быть богом очень нелегко. Очень нелегко. Заявив о своей независимой от Бога значимости, Адам и Ева теперь вынуждены доказывать ее. Претензия на значимость – это очень тяжкое бремя. Посмотрите, что происходит в этой истории. Обратите внимание еще раз на эти слова в самом начале, если ты включишь нам еще раз 3 главу, 6 и 7 стих. «И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание». Уверовав в собственную значимость, человеку теперь нужно эту значимость подтвердить как-то, что я тоже не лыком шит фиговыми листьями. Это приводит людей к ужасным последствиям, к ужасным. Всякий раз, когда люди сталкиваются с тем, что кто-то не признает их значимости, им очень плохо внутри. Скажите, пожалуйста, почему Каин убил Авеля? Что, Авель у него еду отнял? Или Авель его побил? Или Авель сделал ему что-то плохое? первый грех, который совершен был на земле, вернее, первое зло между, в отношениях между, между людьми, первое зло – это зло, основанное на самозначимости. Почему Каин убивает Авеля? Потому что успех Авеля затмил с собой его самозначимость. Каин чувствует себя очень плохо, потому что Бог, обращаясь к Авелю, он принимает его жертву, а жертву Каина не принимает. Это и есть уязвленная претензия на самозначимость. «И презрел Господь на Авеля, и на дар его, а на Каина, и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его, и сказал Господь Каину, почему ты огорчился, отчего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит, он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». Заметьте, грех самозначимости – это ужасный грех. Не у всех людей самозначимость выражается в том, что они убивают других. Но если исходить из того, что сказал Иисус Христос, помните, вы слышали, что сказано древним «не убий». А я говорю вам, кто ненавидит брата своего, тот уже виновен в грехе убийства. Это как раз то, что происходит с Каином. Во всяком случае, у нас очень много самых разных форм выражения своей самозначимости. Кого-то она заставляет работать, не покладая рук, только чтобы добиться уважения и признания, чтобы доказать другим, я не хуже вас. Вот почему-то мы не можем жить спокойно. У одного много, у другого мало. Но это влияет на нас. Вы не замечали себя, когда у вас что-то не получается, а потом вам говорят, ну смотри, у того не получается, и у того не... А, ну хорошо, успокоюсь. Это ж на вас никак не влияет, что с тем происходит. Или когда у вас не получается, а у того, и третьего получается, и вот тогда человек подавлен. Это самозначимость. Это все корень греха, о котором мы говорим. Кто-то попадает в ловушку, сгорая от эмоциональной обиды, сгорая от зависти, завидуя другим. Кто-то пытается оказывать давление на конкурентов. У него лучше получается, а я буду плохо о нем говорить. А вы знаете, а вот это у него не получается, и вот это не получается. И когда мы говорим не потому, что мы обеспокоены благом этого человека, чтобы помочь ему исправиться. Нет, наша цель – нарисовать его темными красками, чтобы окружающие люди не сильно уж кружилась у них голова от их успехов. Это самозначимость. Это все коварный грех самозначимости. Она есть всегда. Самозначимость является глубинной причиной всех войн, больших и малых конфликтов, споров, борьбы, уныния, многих эмоциональных расстройств, психических расстройств. Огромная часть жизни людей проходит под давлением их самозначимости. Обратите внимание, самозначимость стала причиной смешения языков во время строительства Вавилонской башни. Бытие 11.3. «Сказали друг другу, наделаем себе кирпичей, обожжем огнем, и стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести, и сказали они, построим себе город и башню высотой до небес, и сделаем себе имя». Друзья мои, самозначимость – это ужасное дело. Я хочу вам... Это абсолютно, бессомненно, у каждого из нас она есть. Нам нужно только проверить, через что она проявляется. Кто-то умеет хорошо петь, и это для него самозначимость. Кто-то умный, закончил университет, и он знает какие-то слова, которые другие не понимают. А кто-то особый труженик на Ниве Господней, и через это самоутверждается. То есть это ужасное, ужасно живучее дело, проникающее глубоко-глубоко. Посмотрите, самозначимость стала причиной потери царства для Саула. Помните, с чего все началось? Возвращаются они из победы над Голиафом и филистимлянами, и вот там девушки, не кто-то, не старейшины, девушки поют. И они поют, Саул убил тысячи, а Давид десятки тысяч. И Саул не перенес этого. Как? Я тысячи, а он десятки тысяч. И вот это определило его внутреннюю боль, обиду, ревность. которое вылилось в преследованиях лучшего человека в его царстве. Он сам свои десятки лет потратил на то, чтобы гоняться за Давидом. Он сам сгорал внутри от этой горечи. Помните, что он с ума сходил. Ему нужно было играть на арфе, чтобы его как-то успокоить. В этом дьявольская задача, заронив внутри самомнение, самозначимость. Он потом приводит нас к той точке, в которой оно не удовлетворяется, и человек погружается в ныне, во внутренние переживания. Горечь разъедает его собственное сердце, приводит его к нервным, к психическим расстройствам. Это дьявольская программа уничтожения человечества. Очень тонко высчитанная. Друзья, самозначимость стала причиной вражды фарисеев и других иудейских начальников против Иисуса Христа. Это вылилось в самое большое зло, когда-либо совершенное на земле, вообще во вселенной, в убийство Сына Божьего. Именно самозначимость. Они хорошо, они точно знали, что Иисус пришел от Бога. Они об этом свидетельствуют. Никодим приходит и говорит: мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога. Они знали закон и хорошо понимали, что то, что делал это Иисус, прямо его квалифицирует быть Мессией. Они очень хорошо это понимали. Они могли легко убедиться в его божественности, глядя на чудеса, которые он совершает. Все это могло бы быть, если бы не их самозначимость. Самозначимость не позволяет смотреть на вещи такими, какие они есть. Самозначимость всегда окрашивает так, как нам выгодно. Или же окрашивает в розовые тона, там, где это помогает нам нашу самозначимость подтвердить. Или же, когда это конкурирует с нашей самозначимостью, всегда будет окрашивать в негативные, во мрачные тона. Это все то, что дьявол сделал. Представляя себе духовными гигантами Израиля, фарисеи не могли допустить, что Мессия будет действовать без них. Это и привело их к величайшему злу. Самозначимость играет колоссальную роль в жизни каждого из нас. Как я уже сказал, это обиды, клевета, сплетни, ссоры, зависть, неспособность радоваться успеху и радости других. Это безразличие, это бесчувственность, нарушенные отношения, вражда, соперничество. Все это плоды нашей внутренней претензии на значимость. Мы не хуже других. С нами должны считаться, нас должны уважать. И мы всегда ищем причины, почему. Я старше, я умнее, или я вообще человек, и поэтому со мной должны считаться. К нашему мнению должны прислушиваться, нашу позицию должны учитывать, к нам должны проявлять внимание, к нам должны относиться с добром и с заботой. Этот список можно продолжать, огромный список. Беда вся заключается в том, что все это рождается в самозначимости, и все это ведет к кризису, обязательно к кризису. Обманув человека, дьявол поставил его в положение, в котором человек потерял правильное представление о значимости. Человек действительно значим, но его значимость в Боге, его значимость в образе Божьем. Многие люди носят в своем кошельке, в бумажнике или что там, фотографию своих любимых. Сейчас в телефонах чаще. Но многие носят фотографию своих любимых, жена, дети или муж, или кто-то еще, невеста. Вот, носят фотографию. Так вот, ценность этой фотографии не в бумаге, на которой эта фотография сделана. Почему эта фотография ценна? Образ на этой фотографии, образ любимого человека. Вот точно так же наша ценность не в нас, а в образе Божьем, который на нас. И Бог подтверждает это. В 9 главе Бытия, где сказано, дается Божье установление после потопа, Бог обращается к Ною и говорит, посмотрите, 5 стих, «Я взыщу и вашу кровь, в которой жизнь ваша, взыщу ее от всякого зверя, взыщу также душу человека, от руки брата. Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека». Дальше сказано, почему? Потому что человек создан по образу Божию. Вот здесь, друзья, образ Божий делает ценной всякую человеческую жизнь. Вот в наших глазах один человек ценнее, другой менее ценный. Один более образованный, другой более богатый, третий просто красивый, четвертый, может быть, к нам добрый по-особенному. И мы расставляем, а этот, ну, менее, да, этот, не такой национальности, не такого цвета кожи, может быть, грешит. Так вот, Библия говорит о том, что ценность каждого человека заключается в самом главном, в образе Божьем. И это делает равными всех людей, разных национальностей, на разных языках говорят, разные расы или даже разный уровень морального развития. У всех у этих людей есть одна ценность. Эта ценность не в нас, не в нашей образованности или воспитанности. Это ценность в образе Божьем. Вот почему Библия – это единственное основание для решения социальных проблем. Единственное. Никаким другим методом эти проблемы не решишь. Образ Божий делает возможным общение людей с Богом, взаимодействие с Ним, гармонии, сотрудничество с Ним. Вот почему Писание говорит, посмотрите, Деяния, 17 глава, «От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания, чтобы они искали Бога». Почему? Потому что в Нем наша значимость. Вот дьявол нас убедил, и мир нас побуждает к тому, что искать значимость в чем-то другом. Как я уже сказал, даже в христианском мире мы ищем значимости в хорошем доме, который мы построили, в карьере, которую мы, может быть, строим, удачно жениться, где-то, может быть, съездить в хороший отпуск. И тогда у каждого человека свое, у каждого свое представление. Помните, много-много лет тому назад я рассказывал одну историю, которая очень интересная. Я был в парикмахерской и ждал очередь, а там русская парикмахер, и у нее она подстригала русскую женщину. Вот я слушаю беседу между ними, невольно. Вот, слушаю, и она говорит, а ты видела Петровы, на каком джипе приехали? Ну ничего, зато у нас дом лучше. Вот почему-то мы не можем, когда Петровы на хорошем джипе, нам что-то, джипе, нам обязательно что-то нужно тоже. Вот это, к сожалению, самозначимость. Она настолько глубоко сидит, мы настолько глубоко уверовали в свою самозначимость, что вся жизнь построена на утверждении себя, а не на искании Бога. Разные формы только есть. Вот почему. Когда Иисус говорит, что значит следовать за Ним, Матфея 16, 24, Иисус говорит, если кто хочет идти за Мною, отвергни себя. Отвергни претензию на самозначимость. Нет проблем, занимайся карьерой, если ты отверг проблему в самозначимость. Зарабатывай деньги, если Бог позволяет тебе это делать. Но делай это без самозначимости. В этом корень всего. Трудись, делай полезное, делай много, но только не неси себя, потому что пропадешь тогда со всем этим. Эти слова можно перевести следующим образом. Кто хочет значимость свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет ее ради Меня и Евангелия, тот обретет ее, тот станет по-настоящему значимым. Итак, это первая часть того, что произошло. Адам с Евой сделали заявку на свою собственную значимость независимым от Бога действием. Но это немедленно производит второе. Это приносит стыд. Вам никогда не приходилось видеть людей, которые их характер очень хорошо выражен в одном анекдоте или анекдотическая такая история, когда муж приходит и стучит кулаком по столу и кричит: «Кто в доме хозяин?» И через секунду появляется звук. Так кто же? А что, спросить нельзя? Ну, это шутка, конечно, по отношению того, как люди себя ведут, как они... Но очень часто представляет, человек делает заявку, потом вдруг все видят, что он не тянет на это. Это то, что произошло с Адамом и Евой. Они делают заявку на самозначимость. Слушайте, что написано. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали, что наги. Это очень интересно. Когда дьявол им предлагает вкусить этот плод, дьявол говорит им, вы будете как боги, знающие добро и зло. Единственное, что они узнают после того, когда они съели этот плод, что они наги. Вы знаете, в чем проблема этой наготы? Проблема не в том, что это не сексуальная нагота, это не в том, что им стало стыдно. Вот, это муж и жена, они так и остались мужем и женой, они были мужем и женой до того. И посмотрите, что сказано, кого они стыдятся в своей наготе. Восьмой стих мы читаем. «И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня, и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, где ты? Он же сказал, голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг. И скрылся». До того, как Адам и Ева вкусили запретный плод, они жили простым детским доверием Богу. Вот когда маленькие дети, они не понимают, у них нет этого чувства. Они вот папа и мама, и они ходят, в чем мать родила, как говорят. И они не сознают этой необходимости, их родители учат это. У них не было претензий на собственную значимость, отдельную от Бога, поэтому они совершенно не думали о себе отдельно от Бога. Все, что принадлежало Богу, принадлежало им. И вот теперь они делают заявку и говорят, мы боги, мы сами боги. И вдруг они смотрят вокруг, и они видят, что эти деревья Божии, эта земля Божия, все, что вокруг Божие, а единственное, что им принадлежит, это их собственное тело, и то ногое. Это то, что делает грех, то, что делает самозначимость. Они стали своими собственными, а Бог стал далеким и чужим. И когда они сделали этот шаг, когда они увидели свою наготу, они провозгласили себя богами и вдруг поняли, что они действительно очень такие жалкие, очень уж убогими получились из них боги. И вот тогда они начали думать, вместо покаяния, вместо того, чтобы увидев свою наготу, свою нищету, свою несостоятельность, бежать назад к Богу и сказать, Господи, прости нас и прими нас, и как-то реши эту проблему, они изо всех сил стали искать возможности самоутверждения, пытаясь как-то скрыть свою несостоятельность, как-то компенсировать. Друзья, в этом особенность всех грешников. В этом беда грешного человека, что он не только живет самозначимостью, а когда он соприкасается с реальностью своей нищеты, люди не хотят каяться, вместо этого они усиленно шьют себе одежды из разного рода фиговых листьев. Фиговые набедренные повязки – это все, на что были способны Адам и Ева на тот момент. Возможно, их действие было продиктовано тем, что они видели у Бога. Помните, когда сказано о Боге, Исаия видел Бога, и там он был на троне, и что там было? Помните, и края рис его наполняли весь храм. Возможно, они пытались представить себе, но не умели шить, еще технологий не было. И вот на что сообразили, вот тем они и попытались прославиться. На величественные ризы не тянули. Одежда из фиговых листьев – это попытка хоть как-то прикрыть свою наготу, и она продиктована претензией на самозначимость. Это то, чем люди занимаются на протяжении всей человеческой истории, пытаясь доказать, что они боги. Каждую ситуацию, которая открывает их наготу, демонстрирует их несостоятельность, они воспринимают не как возможность покаяться, идя к Богу, а наоборот, они всегда включают все инструменты, чтобы доказать другим, нет, я не лыкомший, нет, я лучше других. Самозначимость – одно из ключевых качеств грешного человека, и она продолжает действовать в людях даже в самых отчаянных обстоятельствах. Я помню ситуацию в Советском Союзе, вернее, сразу как Советский Союз рухнул, это 91 год. Те, кто пережил это время, помнят, это была катастрофа. Главная катастрофа была даже не в том, что на полках, в магазинах ничего не было. Можете себе представить, такое время было. А главная катастрофа была в том, что то, в чем была самозначимость людей, а они связывали свою самозначимость с великой страной, в которой мы живем. светлое будущее, которое обещает коммунистическая идеология. Они говорили, да, сейчас у нас временные трудности, но вообще-то мы уже без пяти минут в коммунизме. У нас будет изобилие, у нас будет... И вот люди этим жили, и вдруг все рухнуло. Я помню это смущение огромное, в котором находились люди. И вот в этот момент, в это время, к нам обращаются представители местного телевидения в том городе, где мы жили, и они просят у меня, просят интервью, чтобы я сказал свое пасторское слово, и они покажут это по телевидению, и чтобы люди хоть как-то успокоились. Я не нашел, я был тогда еще молодым пастором, я не нашел лучшего варианта, как посмотреть на слова Господа, сказанные им Соломоном по поводу правильной реакции во время бедствия. 2 Паралипоменон, 7 глава. И я записал такое короткое обращение, может быть, минут на 15, на этот стих. И здесь написано так. «И смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться, и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих, то я услышу с неба, и прощу грехи их, и исцелю их землю». К большому сожалению, эта истина показалась слишком радикальной для редакторов даже в то сложное время. Эта передача никогда не вышла в эфир. Люди не готовы, даже тогда, когда они лицом в грязь уже, они не готовы услышать слово «покайся в грехах», и тогда Господь восстановит. Мне на прошлой неделе один знакомый рассказал о ситуации, которая буквально недавно возникла где-то там в России. Человек выходит утром выносить мусор, а там большие такие баки, знаете, мусорные баки стоят. Вот, и он выносит мусор туда, и из этого бака мусорного вылазит человек. Он бомж какой. Он говорит этому человеку: «Слушай, пойдем с нами в собрание, я тебе сейчас омою, я тебе сейчас дам одежду, пойдем в церковь». Знаете, что он ему сказал? Он говорит ему: «Я еще не настолько низко опустился, чтобы идти в церковь». То есть, оказывается, в мусорном баке это еще не сильно низко. В этом беда человека, в этом беда человечества, человеческой претензии на самозначимость. Он даже в мусорном баке себя чувствует великим. Конечно же, люди пытаются самоутвердиться самыми разными способами. Кто-то скрывает свою нищету важным видом, надменной манерой говорить. Вам не приходилось сталкиваться с такими людьми, которые вот ведут себя нагло? Чаще всего это внутренняя уязвимость, которую человек пытается прикрыть как-то. Он не знает, что делать с этой внутренней уязвимостью. Он не знает, что делать с этим стыдом внутри, со своей тотальной неспособностью или несостоятельностью внутри. К сожалению, даже христиане, и даже в служении пытаются как-то компенсировать свою внутреннюю нищету фиговыми листьями человеческой значимости. Вместо того, чтобы сосредоточиться на гармоничной покорности Иисусу Христу через доверие Ему, люди ищут признание, люди ищут внимание, они ищут власти, они ищут славы. Причем это возможно в любой деноминации. Интересно, что фарисеи и саддукеи, они были представителями двух радикально противоположных крыльев иудаизма. Одни были очень консервативны, фарисеи, и саддукеи были очень либеральны. Но заметьте, как одни, так и другие страдали самозначимостью. Одни только утверждали себя через исполнение закона, а другие утверждали себя через то, что они демонстрировали, а нам все можно. И в одном, и в другом случае проблема была той же самой. Апостол Павел, разделяя кризис значимости на две категории, он называет одну печалью мирской, вторую – печалью ради Бога. 2 Коринфянам, 7 глава, 10 стих мы читаем. «Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть». Вот это стыд. Вы ощущали ситуацию, когда вам неудобно сильно за самого себя? Знаете, почему вам неудобно? Потому что то, что вы сделали, расходится с вашим представлением от того, как вы должны были сделать. И вот здесь вот этот стыд, он может быть правильным, а может быть очень вредным.
И апостол говорит, печаль ради Бога, вот этот стыд, это тогда, когда мне стыдно, я иду к Господу и каюсь. Печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению. В другом случае, когда мне стыдно, я усиленно защищаюсь. Печаль мирская производит смерть. И в этом проблема самолюбия. Апостол Павел говорил об этом из собственного опыта. Однажды он тоже пытался искать значимости в своих собственных заслугах. Такими заслугами он видел гонение на церковь Иисуса Христа. Но вся эта конструкция, вся эта значимость внезапно была разрушена, когда он встретился с Иисусом Христом по дороге в Дамаск. И вот здесь, вместо того, чтобы шить фиговые листья, Савл упал перед Христом в покаянии. Друзья, это лучшее, что может произойти тогда, когда нам стыдно. Это лучшее, когда вы ощущаете внутреннее напряжение от самозначимости. Это единственное правильное отношение к самозначимости. Это единственное лекарство от всех бед, связанных с ней. Отказ от самозначимости, который пришел с его смирением перед Христом, дал Павлу удивительную свободу. Вот как он рассказывает о ней позже. Посмотрите, 1 Коринфянам 15:9. «Ибо я наименьший из апостолов и недостоин называться апостолом, потому что гнал Церковь Божию». Заметьте, он не бахвалится этим, но он признает реальный факт. Он говорит, вот это то, кто я есть. Но посмотрите, что дальше он говорит. «Но благодатью Божию я есть то, кто есть». Он говорит, я был таким, и это все мои заслуги. И вот теперь Бог по своим заслугам, по заслугам Иисуса Христа, не по моим заслугам, Он поднял меня и сделал меня апостолом Своим. И посмотрите, Он пишет, и благодать Его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился. И заметьте, Он не делает это своей точкой самоутверждения. Он сразу же говорит, не я, впрочем. Ему не нужно считать очки, сколько людей он крестил, сколько церквей он открыл. Ему не нужно это. Ему не нужно считать лайки, которые поставили ему на Фейсбуке. Ему не нужно смотреть, сколько же людей обратили на него внимание. Ему не нужно. Почему он отказался от своей самозначимости очень давно? И он говорит о свободе. Он говорит, не я, впрочем, но благодать Божия, которая со мной. Вот почему апостол не пребывает в унынии. Он видит свою значимость не в своих заслугах, а в Божьих действиях, в нем и через него. И вот это пример полноценной убежденности и уверенности. Кстати, пытаясь бороться с отрицательными последствиями претензий на самозначимость, люди изобретают самые разные средства. Одно из них – учение о высокой самооценке. Или self-esteem, high self-esteem. Всех убедили, что у тебя должно быть high self-esteem или высокая самооценка. Что это значит? Это значит, люди понимают, что со стыдом не знают, что делать, трудно. Поэтому, по сути дела, людей учат бесстыдству. Людей говорят, независимо от того, сколько ты можешь, ты просто думай о себе, что ты очень важная персона. И тогда ты будешь хорошо жить. Кстати, эта проблема, вернее, такая попытка, это все равно, что тушить пожар бензином. Это придает человечеству, человеку еще больше проблем, еще глубже загоняет его в этот цейтнот, который рожден его самозначимостью. Апостол Павел говорит, что истинная значимость возможна только в Боге и только через Иисуса Христа. 1 Коринфянам 1:27. «Но Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. И незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее». Заметьте, у Бога цель. Евангелие имеет цель – упразднить нашу значимость, нашу самозначимость. Значимость вне Бога, значимость вне Иисуса Христа. И дальше сказано, для того, чтобы никакая плоть, никакая, не хвалилась перед Богом. Дальше он продолжает. «От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью, освящением, искуплением, чтобы было, как написано, хвалящийся, хвались Господу». В Ветхом Завете об этом же сказано следующее, Иеремии 9:23. «Так говорит Господь, да не хвалится мудрый мудростью своей, да не хвалится сильный силой своей, да не хвалится богатый богатством своим, но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает меня». Чем хвалитесь вы? На что вы опираетесь? В чем ваше достоинство? В вас самих или в Иисусе Христе, который пришел на землю для того, чтобы вас спасти?